Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Ну, во-первых, хочу поздравить вас с наступившим 2015 годом и выразить искреннюю надежду, что он для всех нас окажется лучше, чем 2014. Но это как раз и повод для того, чтобы еще раз вспомнить, что, собственно, произошло в этом 2014 году и подвести его, так сказать, позитивные и негативные итоги, чем он был полезен или, наоборот, вреден для России. Ну и как бы дать какие-то ему либо интегральную, либо, так сказать, частичную оценку в том виде, как мы его теперь знаем, как он завершился. Саша, пожалуйста, какие твои мнения на этот счет?
Ну, я считаю, что, так сказать, он носил в основном негативный характер, потому что у кого-то ведь в личных событиях могли и позитивные происходить какие-то вещи, но в целом в политическом, в экономическом плане он носит, конечно, негативный характер, как, собственно, неоднократно, так сказать, в передаче я утверждал, что каждый день существования того режима, который сейчас находится в Кремле, приносит неприятности для страны, и выбираться из этого потом придется все сложнее и сложнее. И 2014 год в этом плане так и является явным подтверждением так и проблем, которых не существовало в 2013 году, в 2014 они выплыли в полном объеме и так и создались. Ну, во-первых, так ведь из неочевидных вещей, так сказать, истратили деньги на Олимпиаду. Уже провели Олимпиаду. Вроде бы Олимпиада сама по себе хорошо, так и тем более там вроде как победили. Но осадочек остался от этих побед, так сказать, что много там что-то каких-то купленных побед и подстроенных. Но бог бы с ним. Все дальше, чем дальше мы выходим от Олимпиады, мы все меньше вспоминаем о спортсменах, меньше вспоминаем о победах, меньше вспоминаем о достижениях, меньше вспоминаем о радостях, а все больше вспоминаем о том, что деньги, которые потратили, а это порядка 50 миллиардов долларов, в общем-то, впустую. Абсолютно понятно, что инфраструктура, которая создана в Сочи, так сказать, не действует, если действует, то не так, как надо. Все эти сооружения, так сказать, стоят пустые или полупустые. А деньги не вернешь, они бы сейчас очень понадобились в условиях падения цен на нефть. Второе событие из, очевидно, негативно созданных руками путинской команды – это конфликт с Украиной и за Крыма, и за Юго-Востока, испорченные отношения. Причем по последствиям очевидно, что Украина, так сказать, рванет в НАТО. У них там стабильности никакой нет, что и не улучшает стабильность по нашей границе, просто в силу объективных причин. Очевидно, что война не кончилась. К этой войне готовится и Украина полным ходом, и Россия, скорее всего, не полным ходом готовится. Но, тем не менее, значит, это опять человеческие жертвы, это опять разрушение, это опять какие-то колоссальные затраты финансовые. Здесь ничего позитивного я не вижу. То, что мы взяли на содержание Крым и Юго-Восток, это тоже какие-то колоссальные расходы по деньгам с непредсказуемыми последствиями. Причем расходы, не исключено, что они неправильные, ненужные, типа того, что вместо того, чтобы сделать снабжение через континентальную часть, делать мост безумно дорогой или туннель, или что-то, так сказать. То есть вот никакого позитива я в этом плане не вижу. Более того, воссоздать туристическую структуру Крыма, если возможно будет, то ясно дело, что не скоро из-за санкций и из-за просто неразворотливости нашего правительства. Это вот для меня очевидная вещь. Что касается цен на нефть. До конца мы не можем утверждать, насколько целенаправленно были опущены эти цены. Но не исключено, что действительно влияние саудитов вместе с Соединенными Штатами произвело этот эффект. Но и надо сказать, что наши внесли тоже лепту в эту историю, потому что нежелание России входить в ОПЕК, нежелание координировать действия по ограничению добычи нефти для того, чтобы регулировать цены на нефть, привело к тому факту, что в 2014 году Россия достигла максимальный объем выкачивания нефти из страны и продажи за рубеж, что само по себе плохо, я опять же об этом высказывался неоднократно, мы тратим нефть на это невозобновляемый ресурс, тратим его на поддержание штанов, вместо того, чтобы развивать собственную промышленность. Но кроме побочным фактором этого является то, что все страны, которые и входят в ОПЕК, и не входят в ОПЕК, продолжают наращивать объемы. И Россия в этом плане чемпион, она так рекордную цифру выдала. Вместо того, чтобы скоординировать свои действия и уменьшить на пару миллионов баррелей в день добычу нефти, и цена, чтобы была бы выше, чтобы можно было зарабатывать на этом более приличные суммы. Договориться ни страны ОПЕК, ни тем более страны, не входящие в ОПЕК, в этой ситуации не могут. И результат вот этот вот плачевный, так сказать, явные потери для бюджета и для всей экономики страны, так как мы нефтезависимые. Значит, я предвижу, к сожалению, что я ни в коей мере не стал бы называть паническим, так сказать, этот год, потому что, мол, кризис наступил. Он, к сожалению, еще не наступил. Наступила только валютная паника. Не наступила еще даже рецессия. По данным Росстата, я, опять же, не знаю, насколько им верить, они чаще всего врут по этой части, но по формальным признакам у нас продолжается рост ВВП. А рецессии называются падение ВВП два квартала подряд в стране. Этого пока не произошло. У нас даже рецессии нет, не говоря уже о кризисе финансовом. У нас нет, в общем-то, кризиса кредитного. Он только просматривается, если будет сохранена вот эта ставка. У нас нет, тем более, кризиса экономического. Он следует обычно за финансовым кризисом. Пока вот этих проявлений нет. И у нас впереди год, а то или два, или три, если мы не поменяем курс, это годы больших неприятностей, основа которых заложена в 2014 году. Значит, кризис еще не наступил. Есть известное выражение по этой части, я его перефразирую, что рецессия – это когда твой товарищ теряет работу, кризис – это когда ты теряешь работу, а выход из кризиса – это когда Путин теряет работу. Вот я думаю, что дальнейшая перспектива, она вот такая просматривается. Вот вкратце, на мой взгляд, итоги 2014 года в том виде, как они мне представляются.
Ну, я начну с того, что, во-первых, соглашусь с оценкой Саши по части Олимпиады, потому что я вообще, так сказать, по жизни человек не спортивный. Вот, и затраты 50 миллиардов на какой-то фейерверк, который приносит победу, не приносит победу, неважно. Я считаю это слишком дорогим и неоправданным. Я с этой точки зрения очень понимаю те страны, которые, так сказать, сознательно отказываются от участия в Олимпиаде, особенно когда они опираются...
Ну, кстати, и общественное мнение уже теперь подошло к этому. Если еще бы вначале был какая-то эйфория, то сейчас общественное мнение, это видно, меняется. Все переоценивают роль Олимпиады, так сказать, и в негативную сторону.
Я не спорю, что есть люди, которые любят спорт. Вполне возможно, что, так сказать, некое количество спортсменов, собравшихся вместе, это, так сказать, там может принести какое-то интересное зрелище. Но, во-первых, мне глубоко претит так называемый профессиональный спорт, который, по сути дела, является, так сказать, способом заколачивания бабок путем, так сказать, насилия над человеческим организмом, приводящего его там к чрезмерному износу и, ну, в общем, какое-то живодерство, это в моем понимании. Хотя не все спортсмены, так сказать, гибнут там по окончании спортивной карьеры, но ясно, что на их здоровье это достаточно тяжело сказывается. Поэтому само по себе там плюс-минус одна секунда там получена в каком-то результате, меня лично никакого удовлетворения не приносит, а, так сказать, сознание того, что есть некая отрасль хозяйства, которая затрачивает за себя, в которую вваливаются миллионы или миллиарды рублей ради того, чтобы вот этих надопингованных или там перетренированных, так сказать, атлетов и спортсменов там сделать каким-то показушным зрелищем, ну, не настолько это сейчас уже интересно и не настолько это притягивает внимание, так сказать, подавляющего большинства масс, хотя эта пропаганда старается изо всех сил провернуть, чтобы в это 50 миллиардов вваливать. Это совершенно очевидно. Потом, я думаю, что даже психологически Олимпиады вообще как идея, они были интересны ровно до тех пор, пока это были, ну, то, что называлось в советское время спортсменами-любителями. Они были не очень любители, это правда. Но когда-то на заре этого движения это действительно был спорт, в общем, связанный с людьми, которые, ну, не занимались им профессионально в качестве способа заколачивания денег. И на этом этапе, когда там участвовали как бы люди такие же, как мы, это было, на мой взгляд, ну, имело еще какой-то шанс быть интересным. И, кроме того, это не стоило таких сумасшедших денег. А когда это превратилось там в отчетливый какой-то вот и довольно ущербный фейерверк с целью поднятия какого-то национального престижа, который стоит совершенно немеренных денег, там со всеми откатами, коррупциями там, и прочее, прочее, ну, очевидно, что это не то зрелище, ради которого стоит затрачивать 50 миллиардов долларов. Я просто надеюсь, а может быть, нам и внешние товарищи помогут, что чемпионат мира по футболу, который, правда, будет чуть менее затратным, но все равно потянет на приличную сумму. Может быть, он каким-то образом в 2018 году отменится, может быть, на него какие-нибудь санкции наложат там или еще чего-нибудь. В общем, короче говоря, в общем, чтобы не тратили вот эти вот сумасшедшие деньги на этот чемпионат. У меня просто есть такое искреннее пожелание, хотя я не очень верю, что оно исполнится, но, тем не менее, выразить его, так сказать, вполне готов. Что касается из положительных, так сказать, того, что принес год, я, конечно, рад тому, что 2014 год принес разрешение, так сказать, вековой, я бы сказал даже так, проблеме Крыма, потому что, так или иначе, так сказать, этот Крым с момента его передачи до Украины в 1955 году, он все время оставался какой-то моральной занозой в российском сознании, а уж тем более с разделением государств и, так сказать, с поворотом их политического курса, он становился, так сказать, из занозы какой-то прямо кровоточащей точкой. И то, что он, этот конфликт был достаточно быстро и оперативно разрешен, на мой взгляд, относится к числу, хотя и небольших, но тем не менее плюсов, имеющих, тем не менее, достаточно интересные последствия. Во-первых, он развернул правящий режим, так сказать, боком, если можно так выразиться, по отношению к его основным спонсорам, которые его поддерживали. Надо сказать, что ведь до этого конфликта с Украиной и до, так сказать, присоединения Крыма, в общем-то, режим шаткали-валкали, но так или иначе шел в русле вот этих вот западных его так называемых друзей, коллег, партнеров и так далее, которые мы всегда считали, ну, можете посмотреть наши передачи с самого начала, 2000 года, вот, считали врагами России, вот, которые так или иначе осуществляют свои действия при посредстве кремлевского режима. Вот то, что кремлевский режим на сегодняшний день вынужден был осуществить акцию по присоединению Крыма, его поставило в отношение, ну, скажем так, недружбы или нелюбви со своими, так сказать, прежними спонсорами, друзьями и тому подобное. То есть между ними возникло, мягко говоря, противоречие, не мягко говоря, конфронтация, а если точно быть совсем, то вылезло наружу то, что должно было вылезти уже давно, если бы, так сказать, Россия не плыла по течению в западном русле. Поэтому с этой точки зрения вот это обострение ситуации я считаю положительным фактором. Потому что вместо того, чтобы, так сказать, пятиться как рак назад и каждый раз, чтобы тебя почесывали за ухом и приговаривали, что у вас просто трудное становление демократии, а ваши выборы, несмотря на то, что они, так сказать, со всех сторон фальсифицированы, и мы об этом говорили не раз, являются на самом деле честными, демократическими, и всякие там ОБСЕ с НАТО, Вашингтоном и прочее, их охотно признают, а именно это было фактом и в 2011 году, и при очередном переизбрании Путина. Ну, как бы там что-то там зубами поскрипели, но, в общем, да, по большому счету, если так вот убрать кавычки, то, в общем, все хорошо, прекрасная маркиза. То есть вот то, что этому, так сказать, благолепию пришел конец, причем таким достаточно неожиданным способом, я могу только порадоваться, потому что это развитие событий в правильном направлении. Что касается конфликта с Украиной, который, так сказать, далее происходит, ну, я не склонен его драматизировать, потому что, во-первых, конфликт с Украиной, так же, как конфликт с Соединенными Штатами, так же, как конфликт с Западной Европой, это не конфликт с какими-то, скажем так, национальными массами, которые мыслят себя иначе, чем граждане России, и поэтому правительство лишь только выражают их, так сказать, агрессивный настрой или ненависть. На самом деле речь идет о конфликте неких элит, которые присвоили себе право говорить от имени нации. на Украине, она близко от нас находится, там много знакомых, много людей, вообще эти события чаще освещаются. Но вот этот конфликт виден особенно, очевидно. То есть суть ведь не в том, что там большинство населения Украины как одно, заодно, так сказать, орет, там, всех круши, всех бей, вот на нас тут напали, разорвали и так далее. О том, что есть некое активное меньшинство, ну, примерно такое же в пропорции к остальному населению, как то, которое сделало Майдан, которое, так сказать, ходит с факельными шествиями, которое там, так сказать, имеет все виды доступа к средствам массовой информации, которое активно самовыражается, а всем остальным просто и тупо затыкают рот. Ну, последний практически анекдотический пример. Да, это вот известная история, которая произошла только что с каналом Интер господина Фиртоша. Фиртош, он не специально друг России, мягко говоря. Да? Он показал всего лишь навсего российский «Голубой огонек», в котором там приняли участие, ну, трое артистов, которым запрещен въезд на Украину. Ну, что на Украину-то не въезжали, если уж даже их транслировали по телеканалу. Там разыгралась шумная драма, слезами, воплями и, так сказать, с угрозами лишения лицензии, в результате чего канал этот Интер должен был отменить все свои следующие программы там, с российскими артистами вплоть до 15 января, сегодня 4, то есть до того момента, когда там каким-то верховным куралом цензурным будет решаться вопрос о лишении Интер лицензии за то, что он показал этот самый злосчастный «Голубой огонек». Вот. Ну, не говоря уже о том, что этот «Голубой огонек» по рейтингу украинских передач оказался в топе. То есть он как бы перекрыл все местные каналы как бы к отцу. А, вот понимаете, когда на уровне, таком уровне, да, на уровне вообще, я не знаю, культурно-песенном, да, происходит такого рода цензура, то что говорить уже о выражении собственного мнения через какие-то СМИ, там, через какую-то общественную дискуссию там, и прочее, прочее. То есть этого нет в принципе, это надо отчетливо понимать. Поэтому все дали, так сказать, выражение о том, как там Украина рвет на себе разные части тела и готова тут порвать Россию как тузик грелку, и вообще вот от ее ярости тут прямо сейчас Российская Федерация вся развалится, а Путин упадет, заплачет и уползет куда-то там под кровать, и там тихо скончается. Но это существует только в бреду, наверное, там, киевских майданутых, ну и тех, кто им верит или их спонсирует из соответствующих, так сказать, западных столиц. Насчет того, что насколько быстро Украина окажется в НАТО, вот я в этом развитии событий, честно говоря, сомневаюсь. Хотя нам надо быть к нему готовым. И вообще это все еще раз поднимает вопрос о том, как надо действовать в случае, если, так сказать, национальным интересам страны наступает отчетливая угроза. Вот здесь я вижу главный, первый главный провал, так сказать, национальной политики, который произведен ныне действующим правительством. И именно поэтому его любое движение в направлении защиты национальных интересов нельзя описать иначе, как шаг вперед и два назад. Вот сделан какой-то шаг вперед, ну там с Крымом, там, с поддержкой Юго-Востока Украины, естественные шаги, без которых, наверное, трудно было бы обойтись. Ну и тут же делается два шага назад. Где, так сказать, военная операция, которую ожидали еще с апреля месяца, и которая должна была, в принципе, разрешить все вопросы, начиная от жертв, которые понесло население Юго-Востока Украины, и кончая той разрухой, которую приносит гражданская война, которая идет практически на территории России. Потому что надо понимать, что Новороссия – это Россия. И, в общем-то, от того, что ее передали там в середине 20 века под юрисдикцию Советской Украины, которая тоже была частью Советского Союза, там суть вопроса не изменилась. Вот, и там не появились какие-то новые люди с какими-то новыми национальными идеями. Значит, то, что там на этой территории идет гражданская война, вот в Соединенных Штатах очень хорошо понимают, например. Я опять же имею в виду элиту, а не простых граждан. Для них это все понятно. Вот их политика в этом смысле логична. Чем дольше это будет продолжаться, конфликт, тем больше будет разрушение от гражданской войны на самой же Украине. Тем больше будет уничтожаться, ну, например, военно-промышленный комплекс России. Вот тот же потенциал, которым является, допустим, Южмаш, который строился всем Советским Союзом, он будет либо нейтрализован, либо разрушен, либо обезврежен там, и так далее, и так далее. То есть страна понесет ощутимый, огромный экономический ущерб, вычисляемый не только в деньгах, станках там, и так далее, а в знании людей, так сказать, в их деклассификации, там, не знаю, ну, в общем, короче говоря, вот во всем том, что называется научно-техническим потенциалом, и который будет разрушен на долгие годы. Я уж не говорю там про какие-то там дальнейшие чисто технические вопросы уже железнодорожного сообщения, там, сухопутного перешейка с Крымом там, и прочее, прочее, и так далее. Все это последствия гражданской войны, которую Россия так или иначе должна принимать на себя, имея в виду, что все равно украинский вопрос когда-то придется решать. Только вопрос с большими жертвами он будет решаться или с меньшими. Вот вся та киевская элита, все эти Яценюки, Турченюки там и прочие Порошенки, они в нужный момент, так сказать, схлынут и отвалят вместе с оккупационными войсками, как это уже было в 1944 году. Вот. Ну и чего дальше? А мы будем дальше восстанавливать разрушенное, причем восстанавливать его в той мере, в которой сейчас им удастся это разрушить. И поэтому то, что власть допускает такое развитие событий, это является ее безусловным провалом. Вот, и, естественно, доверие к ней не вызывает и вызвать не может. Второй провал, это, конечно, провал в экономическом блоке. Потому что, я уже говорил это и еще раз повторю, что главная пятая колонна, это не какие-то люди-белоленточники, там, Каспаров, Ру, там, и прочее, прочее, а это та самая либеросня, которая сидит во всех финансовых и экономических учреждениях России, которая осталась практически неизменной и в неизменном составе, фигурирует уже с 91 года, и в таком виде своем проявляет себя каждый раз, когда речь заходит об экономических вопросах и о том, какие экономические проблемы стоят перед страной. Вот деиндустриализация страны. Мы обязаны в первую очередь ей. Мы можем говорить здесь про Ельцина, мы можем говорить с ней про Путина и должны говорить как про лиц, имеющих конечную ответственность за все. Так же, как, я не знаю, там Гитлер имел конечную ответственность за судьбу Германии, да, которую он возглавлял. Но конкретные сражения там, под Москвой, под Сталинградом, там, я не знаю где, проигрывал не Гитлер. Понимаете? Проигрывал те, кого он поставил, так сказать, во главе своих войск. И когда он в своем предсмертном интервью, последнем фактически, среди своих двух главных ошибок, считал то, что он не расстрелял генералов так же, как сделал это Сталин в 1937 году, поэтому отчасти можно его понять. Вот. Вот то же самое и здесь. То, что здесь экономические генералы остаются теми же самыми, которые пришли в Россию в 1991 году, и с того времени, а и только уже тому 20 с лишним лет, не могли сделать ничего большего, чем а. деиндустриализировать страну, трижды, как минимум, капитально ограбить население, я имею в виду кризисы 98-го года, 2008-го и 2014-го года, вот последняя его паника, так сказать, с рублем, с прыганием курса, с, вот, со всем вот этим, вот, за что ответственен в конечном счете все равно экономический блок. Вот это все показывает, что руководство кремлевское решить эту проблему не хочет, не может или не умеет. Не умеет, во всяком случае, поставить на место вот этой вот всей либеросни, так сказать, тех экономистов, которые могут опереться на национальные производительные силы и провести фактически новую индустриализацию страны, которые, наверное, сейчас легче все-таки будет проходить, чем сталинская индустриализация, но, тем не менее, должна быть произведена. Явно, что не с этим экономическим блоком это можно сделать. Значит, сидеть здесь на двух стульях, то есть одновременно и пытаться ее провести и сохранять вот всю эту публику, это ошибка. Это крупная политическая ошибка, за которую несет ответственность высшее руководство страны. Ну и напоследок просто хочу сказать про нефть. Она, конечно, не возобновляемый ресурс в том смысле, что нефть, которую один раз откачали, второй раз уже не откачаешь. Конечно, ее какие-то источники все время находятся. Все время, вот, вот сейчас это новая фишка, это сланцевая нефть. Под Арктикой там чего-то хотят найти там, и так далее, так далее. Поэтому я не думаю, конечно, что для нас это будет настолько критичным, что нам прямо сейчас надо беречь самую последнюю ее каплю. Насчет, кстати, вот ОПЕКа, это очень интересная мысль. которую Саша сформулировал, стоит ли нам входить в ОПЕК или не стоит. Вообще, она заслуживает отдельной дискуссии. Я думаю, что России, конечно, стоило бы войти в любую международную организацию, которая бы могла как-то более эффективно контролировать цены на нефть и вообще вырабатывать какую-то общую политику. Проблема в том, однако, что ОПЕК эту политику вырабатывать может только очень относительно. Во-первых, у него входит только 2/3 нефтедобывающих стран. Самые, так сказать, такие подвижные или как бы те, кто оказывает серьезное влияние на эту политику. Ну, например, Соединенные Штаты, Западная Европа. Они не ходят по определению. А во-вторых, все равно то, что решение, которое принимает ОПЕК, всеми странами ОПЕК, к сожалению, не разделяются. Поэтому, несмотря на это, они могут продолжать свой собственный курс. Поэтому, может ли Россия здесь повлиять? Было бы хорошо, если бы она могла повлиять, на мой взгляд. Но насколько это технически возможно, мне кажется, что с нынешним составом ОПЕК, тем более тем набором стран, которые в нем есть, конечно, это в большей степени иллюзия. Хотелось бы создать даже газовый ОПЕК. Вот об этом шла, так сказать, речь долгое время. Но, по-моему, его даже повторить уже не удается. Вот на этом уровне. Поэтому, что касается суммарной оценки года, я хочу сказать, что в нем были свои положительные и отрицательные черты. Отрицательных черт, на мой взгляд, было больше, чем положительных. Но среди положительных, я считаю, что главным успехом его можно считать, скажем так, политический разрыв или, во всяком случае, достаточно глубокая трещина, которая проложена между нынешним руководством и его, так сказать, заокеанскими бывшими спонсорами. И в этом смысле это та трещина, которую надо углублять и откалывать, собственно, врага, так сказать, одного от другого. Вот в этом смысле, на мой взгляд, проявились положительные итоги этого года. Что-то хочешь добавить, Саша?
Ну, у меня короткие несколько соображений. Первое, что касается вот твоей последней фразы о том, что по крайней мере, трещина. Да, действительно, так сказать, разрыва, я думаю, там нет, но трещина проложена. Но дальше надо вычленять, что западные лидеры, так сказать, они как были, так и остались. Более того, вот пройдет какая-то серия выборов, поменяются лидеры, но смею тебя уверить, что интересы, которые они отражают, они останутся. И эти новые лидеры западные будут опять отражать эти интересы чуть хуже или чуть лучше, чем нынешние. Вот там какая-то константа, мы можем смотреть и можем расценивать их как какой-то субъект мировой политики вместе взятых, что они отстаивают как-то свои интересы, и с ними можно договариваться или конкурировать, или воевать, или что. Что же касается вот нашей стороны, то у меня к ним отношение очень плохое, потому что их действия, они сугубо сервильны по отношению к их истинным хозяевам за рубежом. И те действия, которые они производят в стране, они сугубо отрицательными. Они не являются субъектом. Вот с моей точки зрения, я уже высказывал эту мысль, что, в общем-то, в политическом плане, в среднесрочной перспективе, нынешнее руководство России – это политические покойники. Насколько это подтвердится, я не знаю, но вот у меня такое ощущение. Это первое соображение. Второе соображение по ОПЕКу. Опять же, возвращаясь к первому тезису, я не говорю, что Путин может вступить в ОПЕК и организация будет хорошо работать. Я говорю о том, что Россия как страна при нынешнем руководстве должна вступить в ОПЕК или аналогичную создать новую организацию или что-то. Но ОПЕК расшифровывается как организация производителей и экспортеров нефти. Значит, Россия крупнейший вместе с Саудовской Аравией производитель и экспортер нефти. Сам Бог велел ей вступить в эту организацию. Россия не хотела вступать в нее и не хочет до сих пор, потому что Путина не устраивает, что кто-то будет в ОПЕК принимать решения коллегиальные по поводу квоты, добываемой нефти той или иной страной. А на мой взгляд, здесь ничего страшного нет. Если ты хочешь иметь сверхдоходы от нефти, от продажи ее и быть уверенным в курсе цены на эту нефть, то ты будешь любезен вступать. Кстати, в ОПЕК находятся не только ближневосточные там страны, но и Венесуэла, например, Нигерия.
Индонезия.
Да, Индонезия, которая находится и далеко, и как бы имеет абсолютно иные интересы зачастую, чем у саудитов, так сказать, они их высказывают так или иначе. То есть это какой-то форум. Это не факт, что форум тебя будет слушаться, но ты, по крайней мере, имеешь там право голоса, ты имеешь право так и голосования, ты имеешь доступ к информации, которая обсуждается на заседаниях ОПЕК. И это на самом деле серьезный инструмент, которым надо владеть. И, так сказать, то, что Путин не, так сказать, ради своих интересов личных, так сказать, брыкается и не хочет входить в ОПЕК, это его ошибка. Я считаю, что новое руководство страны должно войти в ОПЕК на каких-то условиях, обсудив их, так сказать, и принимать согласованные решения. Если мы заинтересованы в том, чтобы у нас в кармане денежки водились, значит, надо принимать участие в этой работе этой организации. Она полезная в этом плане.
Ну, я не в защиту Путина, а просто для, так сказать, справедливости ради, хочу сказать, что сам ОПЕК вообще возник из нефтяного кризиса 1973 года, которому в свое время Советский Союз приложил, так сказать, изрядно руку. И, кстати, он не был на тот момент большим экспортером нефти, а использовал ее в основном именно во внутренних целях. Но, так сказать, ближневосточные страны всячески подначивал для того, чтобы они подняли, наконец, цены на свой продукт, вместо того, чтобы их там прессовали Израиль с Соединенными Штатами.
Вот это... Да, но сам не вступил.
Сам не вступил в нее. Но я хочу сказать, что на тот момент он большим экспортером нефти не был. Но дело даже не в этом. Дело в том, что я не вижу никаких особых трудностей с тем, чтобы вступать в ОПЕК. Потому что...
Да, но в ответ мы слышим только мычание от российского руководства.
Не, минуточку. Я хочу сказать, что не вижу никаких проблем с вступанием в ОПЕК его в советский ли период, послесоветский период, при Ельцине или при Путине там, и так далее и тому подобное. Поскольку распределяются квоты на добычу нефти, это да, но эти квоты потом эти страны могут соблюдать, а могут нет. Вот драма ОПЕК состоит в том,
что... юмор заключается в том, что они приблизительно соблюдают.
Ну,
речь же не идет о том, что они абсолютно. Да, абсолютного там подчинения нет. Они нарушают многие, так сказать. Но каждое заседание они возвращаются к этой теме, грозят пальчиками и говорят: ребят, ну что вы, мы только что договаривались, вот смотрели друг другу в глаза, а вы, так сказать, лишние так, миллион баррелей там добываете, так сказать. Ай-яй-яй, так сказать, что же вы, так сказать. То есть есть какой-то инструмент. Он тоже ведь, кроме решений Совбеза, например, Генеральной Ассамблеи, так сказать, не носит обязательных, так сказать, рекомендаций. Однако, тем не менее, заседают, приходят, высказывают свою точку зрения, спорят, о чем-то договариваются, смотрят друг другу в глаза. Это правильный вариант принятия решения. И я последнюю вещь, которую я еще не досказал по части развития страны и по части того, что можно делать или нельзя в этой ситуации. Я во многом согласен, особенно насчет ельцинского периода участия так называемых, в кавычках, либералов типа Гайдара Чубайса в развале страны. Эта вещь очевидная, она историческими фактами подтверждена, и на данный момент многие действия людей из гайдаровской, чубайсовской команды действительно продолжают вредить стране, я согласен. Но есть еще один нюанс, так сказать, который тоже нельзя опровергнуть. Вина Путина при его политическом руководстве, развалом страны, заключается не только в поддержке либералов или так называемых либералов в правительстве. Он нанес урон и в других вещах. И, например, так сказать, вот тот, который Примаков и Масляков, так сказать, сумели сделать в 1998 году, когда они развернули экономику страны, так сказать, и сделали импортзамещение, и страна более-менее вылезла из кризиса, чужого, кстати, кризиса, угу, чужого привнесенного, но как сумели справиться с ситуацией. Значит, этот фортель сейчас повторить нельзя, по той причине, что у нас нет образования. Вот тут либералы при чем, так сказать. Вот в экономике, да, они там сидят. Вот в образовании каждый раз со скандалом назначают нового министра. Уже на этапе назначения понятно, что он козел полный. Значит, его со скандалом же снимают, назначают следующего козла. Это происходит раз за разом, так сказать, уже, по-моему, десяток, наверное, министров образования сменилось, и особенно к высшему образованию это имеет отношение. И вот тут вот, причем либералы, так сказать, что вся система образования порушена. И тот потенциал, который инженерный, который существовал в стране, он сейчас уже отсутствует, потому что люди померли, ушли на пенсию, заболели, сменили профессию, так сказать, вплоть до невозможности возврата, такое тоже бывает. И в итоге ситуация, так сказать, она складывается То же самое происходит с образованием, то же самое происходит с медициной, то же самое происходит с культурой, с какими-то вещами. Это не только, когда ты говоришь об ответственности Путина за либералов, не только за них он несет ответственность, еще за большое количество отраслей, связанных и с обороной, и с прочими вещами. И по всем, я подчеркиваю, по всем этим направлениям у Путина провал. Не пора ли здесь поменять главного лидера, а не генерала, так сказать, на войне?
Ну, я тут насчет того, что он, так сказать, только одним сменой главного лидера все и ограничится, и сразу все наладится, я вот, честно говоря, не верю. Потому что я говорил-то только об экономическом блоке, у нас речь шла об экономике. Но, грубо говоря, отрасли в правительстве, в которой бы сидели не либералы, ну, за исключением, может быть, Рогозина с ВПК, да, нет. Вообще нету. Никакой. Ни культурный, ни образовательный, ни средств массовой информации. Тут все абсолютно загажено только либерастами и никем другим. Возьмите средства массовой информации, ну тут, как говорится, куда ни кинь, да. Вот. Даже если они выполняют какие-то указивки, которые приходят из Кремля, они все равно остаются, по сути, своей теми же самыми либерастами и, так сказать, аналогичным образом действуют. И то же самое отразилось в первую очередь на образовании. Кстати, разрушение советской системы образования началось в ельцинское время и сейчас благополучно продолжается под флагом внедрения вот этой вот болгонской системы. Это же все при Ельцине произошло еще. А сейчас продолжает проходить вместо того, чтобы это пресечь, остановить. И в этом смысле я с тобой согласен, что задача стоит в том, чтобы пресечь эту деятельность во всех отраслях, не только в экономике. Это касается и культуры, это касается и образование, это касается и средств массовой информации, это касается всего того комплекса, в котором завязана государственная деятельность. Вот эту вот публику, которая, так сказать, оскандалилась уже и доказала свою полную несостоятельность экономическую и политическую, ее надо просто из органов управления выметать. Я понимаю, что это очень большой процесс и очень трудоемкий процесс. В свое время там в России после революции, да, он занял достаточно серьезное время. Но это необходимо, потому что за вот те прошедшие 20 лет та доктрина, с которой эта публика пришла к власти, о том, что вот мы сейчас переделаем Россию, сделаем из нее там новое государство современное, потому что оно там сможет наконец-то включить рыночные механизмы, и они ее вытащат на какой-то новый совершенно виток своего развития, вот эта идея политически уже полностью обанкротилась. И сохранение всей этой публики в управлении экономикой, и политикой, и культурой, и чем угодно, оно абсолютно ничего.
Царя-то надо поменять? Или только бояр? Бояр много, все бояры плохие. Бояр поменять? Или все-таки с царем?
Я думаю, что царя было бы очень неплохо поменять, только вопрос стоит на кого? Тот вопрос, что мы только сменим царя и все сразу будет хорошо, это мы проходили в 91-м году. Вот у нас
я тут... этого не говорил, я сказал,
что нет, это, я, это я сказал, что, так сказать, опыт этот мы проходили в 91-м году. У нас тут, кстати, один из наших собеседников в передаче очень любил говорить про свежий ветер Майдана. Вот. Я в этом смысле часто вспоминаю эту фразу. И хочу сказать, что у нас этот свежий ветер Майдана прогулялся по стране уже в 91-м году. Вот то, что мы имели перед Белым домом, это, по сути дела, был Майдан, который быстро собрался и быстро разрешил эти проблемы, и тут не надо было ни в кого ничем кидать. Власть сопротивляться не смогла. Но фактически речь шла о том же самом. Вот мы сейчас сменим вот это вот все союзное руководство, его действительно сменили, и вот сразу после этого все зацветет и запахнет. Вот начиная с 91-го года мы дальше можем отслеживать, как все цвело и пахло. Поэтому сейчас уже по второму разу войти в ту же самую реку, еще раз сказать, ну давайте мы сейчас Путина скинем, и вместо него сразу все зацветет и запахнет. Вот я хотел бы поподробнее узнать вначале, что, собственно, собирается цвести и пахнуть, и при помощи кого именно. Потому что тот сценарий, который перед нами сейчас накидывается, он виден только один. А 91-й год – дубль второй. То есть мы сейчас приводим там к власти. Мы, это имею в виду, так сказать, Вашингтонский обком и сотоварищи. Приводим к власти новую, так сказать, какую-то публику, нашу же, так сказать, пролиберальную. И они дальше начнут делать страной все хорошо. Вот то, что они все сделают со страной хорошо, я в это глубоко не верю. Не верю потому, что они с 91 года уже имели возможность это сделать. И мы уже живем в этом 25 лет. Эти 25 лет развития, по-моему, никто не осмеливается оценивать как шаг России вперед по сравнению с тем, где она была в 91 году. Поэтому вопрос о смене царя вместе с боярами, порознь с боярами, так сказать, бояр или царя вместе, хочется сразу спросить, что вместо этого. Вот по части боярского блока я могу отчетливо сказать, что этот блок должен быть замен на блок патриотический. Значит, это должны быть другие люди, другие экономисты, другие политики, другие министры образования и культуры. Короче говоря, это должна быть, да, серьезная перетряска. То, что на это царь способен, я очень сильно сомневаюсь. И именно это порождает, так сказать, главный кризис в стране. Потому что есть потребность, а ее нечем разрешить. Вот. Но то, чтобы она разрешилась при помощи создания очередного марионеточного правительства, так как это произошло сейчас на Украине, я не думаю, что это будет шаг вперед, и то, что мы в результате этого шага что-то Россия или ее граждане выиграют. Я, кстати, последнее, что хотел сказать, это вот по отношению твоего первого замечания относительно политических покойников в среднесрочной перспективе. Понимаешь, в среднесрочной перспективе, хотя, конечно, смотря что считается средний срок, все покойники, причем даже не политические, а физические. Ну, человек смертный.
Нет, когда-то умирает. Это имеется в виду 3-5 лет.
Ну, 3-5 лет. Их можно отсчитывать много-много раз, эти 3-5 лет. Я не знаю, может быть, за 3-5 лет этот режим кончится, а может быть и не кончится. Я помню, что в 93-м году, когда, так сказать, произошел вот этот вот государственный переворот, мы тоже отсчитывали срок жизни этого режима где-то в 3-5 лет ельцинского. Что он за это время развалит страну. Он ее успешно развалил, но не кончился. Вот дальше уже можно исторически перелистывать страницы истории и спросить, почему именно и как именно это произошло. Но по нашим оценкам, ну, это должно было стать очевидным. Мы выступали с лозунгом: Ельцин — это война, это развал. Все произошло так. И война, и развал, и кризис, и так далее. Но режим не кончился. Поэтому, насколько, так сказать, ему долго его жизнь в качестве там, будущего политического покойника, я бы прогнозы эти давать не стал. Одно только хочу заметить, что, как это было и в случае с Ельцином, это надо признать, так и в случае с Путиным, его политическая установка изначальная не является константой. Вот, допустим, ну, чтобы не говорить о Путине, если вспомнить Ельцина, да, то первая установка была под руководством тех же самых либеральных экономистов, там, Гайдаров из компании, сказать: да, все, сейчас рынок ништяк, все, сейчас мы все расстроим, все со всеми договоримся, так сказать, западные, которые враги, они станут нашими друзьями, ракеты все мы распилим, договор СНВ-3 подпишем, из Европы восточной уйдем, НАТО никуда больше не двинутся, все вокруг друзья, мир, дружба, жвачка, поцелуи, пьяное дирижерство там, оркестром германским, в общем, короче говоря, икебана. Да? Даже Ельцин к концу своего правления понял, что тут что-то не так. И именно этим что-то не так был вызван вот тот резкий поворот экономический, о котором ты говорил, когда, по которому Примаков и Маслюков, которые не должны были оказываться при всех либеральных раскладах во главе правительства, они, тем не менее, ими стали. Ельцина это корежило страшно, он же их в итоге и сменил. Да? Но, тем не менее, на этот шаг он решился, потому что понял, что по этой дальше идеологии развиваться нельзя. То же самое было с ракетами. Договор СНВ-3 он подписал. Но нескольких лет жизни при условиях этого договора ему хватило для того, чтобы понять, что ракеты пилить, в общем-то, не надо. Вот договорился, да, подписал, да, госпереворот дали сделать, да, все одобрили, да, но ракеты пилить не надо. И в результате он их пилить не стал, доверив это дело уже преемнику Путину. То есть произошла некая, так сказать, модификация, скажем так, политического курса под влиянием тех обстоятельств и той критики, в частности, которая происходила внутри страны. Хотя власти делают вид, что ее не слышат, но тем не менее ухо держит все-таки востро, потому что иначе действительно можно оказаться голой жопой на плите раскаленной. Вот то же самое примерно происходит и с Путиным. И, собственно, не заметить это за 15 лет трудно. Действительно, трудно себе представить, чтобы, скажем, в районе 2001-2004 года проблема Крыма вообще встала как таковая. Да сдали бы все счет тем собачьим сразу же. ракеты пилили, шахты взрывали, так сказать, все, как говорится, шло так. Сейчас это уже не так. То есть власть вынуждена разворачиваться под тем влиянием обстоятельств, которые, в частности, создаем и мы тоже, так сказать, своими достаточно скромными пропагандистскими усилиями. Я думаю, что это надо продолжать, что просто так фиксировать эту ситуацию на уровне 2001 года или 2004 года и считать, что все вот с той поры, как встало, так и остается неизменным. Ну, это близоруко, это не так. Что-то меняется. Меняются обстоятельства, меняются действия, и в конце концов, все усилия, которые, включая наши, приносят какой-то результат. И этот результат надо объективно оценивать и действовать в том же самом направлении. Так что, мне кажется, что борьба идет, она еще впереди, и значительная ее часть. Но то, что курс Кремля от откровенно марионеточного удалось развернуть в сторону...
Откровенно фашистский?
Ну, откровенно фашистским он стал ведь не сейчас. Не потому, что он, так сказать, развернулся.
Ну, а он на протяжении там десятка лет, он идет в направлении,
мы
все
об этом,
строит.
Мы об этом выстроено. Мы об этом говорили, начиная с 2004 года, когда начала строиться вертикаль власти, если да. Помнишь. С этого времени кто-нибудь из либеральных критиков его, включая тех, которых мы знаем по Национальной Ассамблее, я уж не говорю про... так сказать, западным, кто-нибудь что-нибудь отреагировал на наши все заявления о том, что режим принимает фашистский характер? Никто. Более и того...
Сейчас они это признали.
Более того, их всех это устраивало. Так они сейчас это не признали. Во-первых, они это признали как бы в полголоса, говоря про фашистские тенденции. Это раз. А во-вторых, признали это они не потому, что это стало объективной реальностью, или за 10 лет им, наконец-то, мысль, как до жирафа доползла, так сказать, до мозжечка. Да? А потому, что сейчас политика его стала не устраивать его. Вот устраивала бы его по-прежнему, ни за что бы он не стал фашистским. Ну, сказали, да вы преувеличиваете, ребят, да вы что, ну, какой фашист? Да не, ну, есть тут 14 признаков фашизма по классификации, там, я не помню кого. Вот признак такой и такой не совпадает. Сейчас совпадает у них, а тогда не совпадал. Мы же дискутировали на эту тему в Национальной Ассамблее, ты сам это помнишь.
Да.
Вот. Более того, мы пытались наши идеи гражданского трибунала, которую дальше скалькировали и превратили ее в список Магнитского там, и прочие самые списки. Мы изначально же ставили ее вопрос как гражданский антифашистский трибунал. И вся вот эта вот либеросня, которая сейчас дружно с западного берега говорит о том, какой режим фашистский, да как он, так сказать, себя фашизирует и так далее, отказалась от этого именно потому, что была против термина фашистский. Это даже это реальность, мы в этом жили с тобой. Потому что нельзя его считать фашистом. Нет, да ни за что. Что?
Нет, это... они в то время врали много. Я для наших слушателей, ты это помнишь, я должен повторить, они врали много. Они постоянно пытались путать термины, так сказать, фашизм, нацизм и расизм. И пытались, так сказать, запутать нас в этих терминах. Мы в итоге вынуждены были целую классификацию построить и сказать, что расизм это одно, нацизм это другое, а фашизм это третье. И это иногда пересекающиеся, а иногда совершенно не пересекающиеся вещи.
Саша,
и когда удалось это все привести, так сказать, вот тут их перестало устраивать окончательно, потому что выяснилось, что расисты как раз те евреи, которые у нас сидели в Национальной Ассамблее. Под эту классификацию они как раз и попадали.
Саш, все правильно, ты все правильно говоришь и все правильно помнишь. Я просто хочу тебе сказать, что они нифига не путались. Они не то чтобы как бы витали в своих заблуждениях, а вот сейчас вот прозрели. Просто для них с самого начала, как, впрочем, и для их, как бы, так сказать, политических хозяев или спонсоров, там, как угодно, существовал всегда простой прагматический принцип. Если это наш фашист, так мы его фашистом ни за что не назовем. Он тогда немножко с авторитарными тенденциями, ну, там, знаете ли, стиль такой, страна такая, обстоятельства, да. А так, ну, что же, ну, бывает, такие разные оттенки демократии. А если он идет не в нашем направлении, то он фашистич через фашистич. Ну, так что это было ясно тогда, и это стало ясным сейчас. Это сугубо такая прагматическая вещь, которая ничего не имеет общего с какой теорией. Поэтому я это к чему говорю? Я сейчас в их заклинание о фашизме не верю. Если бы мы в 2009 году все это не прошли уже, и в 2008 даже, я бы еще мог бы как-то к этому прислушаться и сказать, да, люди что-то там подумали, придумали. Они критикуют ту систему, которая была создавалась с 2004 по 2009 год, и когда она била по патриотам, она их прекрасно устраивала. Она их устраивала, она фашистской не могла быть названа ни за что. Вот поэтому режим с этой точки зрения изменился. Этот режим был ими выписан. Более того, он ими был создан. Он был создан при их моральной, идеологической и какой угодно поддержке. И они просто пожинают плоды своего труда. Ну что же, они его создавали, ну, создавали, получите. Так что я думаю, что в этом смысле для либеральных критиков нынешнего режима это просто воздание по заслугам. Вот. А режим, каким он был, каким мы его знаем с 2004 года и 2001, он ничем не изменится.